Картина дня.
Здравствуйте! Это «Волна Владимирской комсомолки», Илья Архипов и самые свежие новости Владимира и региона. Обсуждать их буду не только сам собой, но и с моим постоянным собеседником. Сегодня он в качестве свежей головы в нашей студии и несколько новостей тоже принес. Алексей Смирнов у нас, руководитель некоммерческой организации, общественной организации общества защиты прав потребителей «Народный контроль». Алексей Васильевич, добрый вечер.
Вечер добрый.
Начну с новостей об отоплении. Его отключать пока не планируют. Вот Алексей Васильевич пришел, смахнул пот в нашу студию. Ничего себе там на улице. Хорошая погода, да, сегодня вроде бы хорошая. Столбик термометра показывает нам все более теплую с каждым днем. А прогноз все, вроде бы все более худшую. Вот я понимаю, что я обманываю каждый день слушателей. Я им говорю, завтра хреновая погода. Нет, хорошая. Ну вот завтра вроде бы посвежее.
Ну, и пока нет. У природы нет плохой погоды, Илья, понимаешь, как в песне поется. Каждая погода благодать.
Да, а в мэрии принять решение об окончании отопительного сезона не торопятся. Говорят, что для прекращения централизованной подачи тепла нужно, чтобы 5 дней подряд среднесуточная температура была в городе плюс 8, а не меньше. Прошлый год вспомнили, тогда тепло отключали 6 мая, в 20-м 2 мая, в 19-м 23 апреля. Ну уж... Уж никак не в первой половине апреля. Да, проще, если многоэтажки, автономная система отопления. В данном случае решение об отключении принимают собственники. Решение, конечно, общее. В общем случае, в любом случае, владимирцам непросто, учитывая, что многие получили 13-ю квитанцию. Годовой перерасчет за отопление составил от 2 до 16 тысяч рублей в среднем. У кого-то есть. Это среднее, потому что есть у кого-то и больше. Да, Алексей Васильевич?
Ну, понимаешь, Илья, в этом фразе перерасчет. Вот когда я получил...
Это новояз определённый.
Да, я просто... Когда
корректировка.
Я получил квитанцию, вот, я там, ну, посмотрел, у меня там полдома ходят, возмущаются, а я задаю вопрос, а что возмущаетесь? Я вам хоть раз в нижнюю сторону кто-нибудь деньги возвращал?
Один раз у меня такое было. Один раз вернули чуть-чуть, а на следующий год впендюрили 2,5
тысячи. Так вот, вопрос, если мы говорим о корректировке, почему только в основном в большую сторону? Когда вот я слушаю там наших чиновников, нам начинают объяснять, как это все красиво, откуда эти цифры берутся, там еще по телевизору.
Каждый зима холоднее
предыдущий. Да, да, да. Но, а у нас же потепление идет. Вопрос как бы в этом. И возникает вопрос, а когда мы делаем, например, в 2020 году, почему не сделали перерасчеты за 2019? У нас что, один в один, что ли, 0-0 выходит? То есть средняя погоду и средняя прогнозируемая? Нет.
Не так припомню возника... такого.
Так возникает вопрос.
А вот перерасчеты припомню.
Так, это, Илья, так ты, понимаешь, большую сторону ты помнишь чаще, чем нам возвращали деньги. Вот, вот хотелось бы об этом-то и задать. А почему к нам-то эти деньги не возвращаются, если есть такое хорошее понятие, как корректировка?
Так, хочется вроде и на серьезном, но серьезном действительно. Я вот удивлен, что в этот раз ни один руководитель высокого ранга в нашей области не стал махать шашкой. Мол, разберемся. Во всяком случае, официальных заявлений не было. Вроде бы все в порядке, и платить надо, потому что зима была холодной, да, и вот не, рассрочка, ну, все, что
Илья,
дают жителям.
Я не оспариваю начисления. Действительно, закон требует корректировки, если там средняя температура была холодная, если у нас фактические затраты подтверждены, потому что там сейчас я могу много наговорить, в укор поставить нашим энергетикам, там же еще и температура подачи воды, и обратка, расчеты еще от этого делаются, а давайте-ка мы сейчас запросим температурный режим нашей ТЭЦ, а вообще выполнялся он, а с какого вообще перепуга мы должны за все это платить. То есть это вопросы для прокуратуры и департамента ЖКХ, вопрос к этому, если мы говорим о корректировке. Вопрос в следующем. Мы не говорим о холодной зиме, она действительно была холодной. И, да, и у нас, как говорится, отопление было больше включено по срокам, по таймингу так называемому. Да, никто здесь не спорит. Вопрос. Если мы говорим о справедливости какой-то к нам, потребителям, давайте рассмотрим вопросы и корректировки в нашу сторону. Дайте информацию, если департамент ЖКХ меня слышит, дайте информацию, когда, в какие годы сделали корректировку в пользу потребителя. Все. У людей сразу же вопросы не будут возникать. Да, какие-то годы мы получали в нашу пользу, сейчас зима холодная, мы платим. Это закон, но это уже закон, как говорится, и закон, и справедливость. В настоящий момент пока только с нас все берут.
Увы. Увы. Ну вот давайте тему кардинально сменим, потому что... Главный наш музейщик, генеральный директор музея-заповедника Сергей Рыбаков, собрал прессу, чтобы объявить приятную новость. Редкую в последнее время приятную новость, что на проект реставрации, пока не на саму реставрацию, но на документы, вот полноценной, серьезной научной реставрации главного храма города, региона, да и вообще, давайте загнем, северо-восточной это, Руси, можно это Руси, сказать, да? Да, 30 миллионов Минкульт выделяет, и в нынешнем году исследования эти начнут. И при этом пресса, конечно, подивилась такой встрече с Рыбаковым, потому что буквально несколько дней назад наш митрополит Тихон тоже устраивал свою пресс-конференцию, брифинг для прессы, где говорил, что подали документы на то, чтобы и собор вместе уже с остальной частью комплекса передали, собственно церкви. Да? Давайте послушаем Сергея Рыбакова с этой новостью о 30 миллионах.
В этом году нам доведены средства на разработку проекта реставрации Успенского собора. Чуть больше 30 миллионов рублей. Собственно, в ближайшее время будет разыгран конкурс. Как минимум полтора года – это подготовка проектной документации. Как минимум года полтора, если все сложится удачно, это подготовка, собственно, проведения самих реставрационных работ.
В меньшей степени музейщики, в большей степени те люди, кого мы привычно называем общественниками, да, или такими рупорами, глашатаями, они действительно обращали внимание, что не все с нашими святынями внешне в порядке, если даже взглянуть на тот же Успенский собор, видно, что купола облезают, действительно, наверное, не идеальный вид, хотя, с другой стороны, храм 12 века, как он должен выглядеть, как свежий, вот только что построенный,
наводил.
Наверное, определенный налет времени быть должен. А сам митрополит говорил, что вот если так подходить точечно, так частями, да, вот тут поделаем, тут поделаем, то на это церковь даже готова была бы находить деньги.
Мы здесь, как местные патриоты, я думаю, что у нас лучше дело пойдет. Допустим, взять купола. Ну, конечно, это дорого, там все. Но если они согласуют нам проект вот локальный, только позолота восстановление куполов. Все это по силам нам, допустим, самим восстановить.
Увы, никакой локальной реставрации быть не может, ответил ему Сергей Евгеньевич Рыбаков, потому что вот
это в данном
случае
это закон.
Да, это закон, и это действительно очень серьезный объект.
Мы ограничены законодательством, которое запрещает прикасаться к памятнику какими-либо видами работ без разработки проекта. Таково правило, да, то есть сначала должен быть разработан полный проект, потом мы можем начать какую-то реставрацию, реставрационную, собственно, работу. Это первое. Второе, еще раз повторяю, с точки зрения здравого смысла возникают иногда такие вопросы, когда мы не можем, скажем, заниматься внешними косметическими работами до того времени, как мы не убедились, что, к примеру, не нужно делать какие-то работы по фундаменту. Потому что иначе потом придется все это переделывать.
Расскажите это фонду капремонта.
Лучше не надо ее.
Да, уважаемый мой гость Алексей Васильевич, вот у вас какие-то памятники Владимирской Руси вызывают вопросы, вызывают опасения? Это спрашиваю, знаю, что вы в последнее время занимаетесь.
Илья, очень много памятников Владимирской области вызывают опасения, но я к ним отношусь как к истории, понимаешь? То есть здесь вот именно по Успенскому собору я не вижу черного и белого. Вот здесь невозможно встать ни на сторону одного, ни на сторону другого.
Потому что,
епархия, да. Потому что с точки зрения христианина, да, это святыня, да, это все правильно. С точки зрения Владимирско-Суздальского музея-заповедника, это история, которую нужно сохранять. Для этого должны быть специалисты, которые знают, как это делать, чтобы наши потомки в дальнейшем также увидели то, что видели мы. Поэтому я не могу сказать, кому это нужно передавать, потому что в моем понимании это должно быть какое-то совместное использование, чтобы это было и восстановление памятника, чтобы наши потомки видели. В то же самое время христиане, естественно, они должны пользоваться.
Да, вот здесь сразу вопрос, потому что именно в совместном пользовании сейчас этот объект и находится, эта святыня, да, потому что православный сюда попасть может бесплатно, утром, да, есть определенные часы, я сам сам удивился тому, что вот в последнее время часы, как мне показалось, поменялись. Мне показалось, я, видимо, редко, может быть, проходил мимо этого штендера, что большую часть времени, большую часть дня действительно ты как турист за деньги туда войти можешь. В главный храм, в основной собор, да, не в Георгиевский предел, который церковный, и куда действительно денег не берут, и, или в колокольню, куда тоже попасть можно, там совсем мало, ну, прям крошечное там место, на самом деле. И вроде бы все было мирно, тихо, и даже, как говорит Сергей Рыбаков, в 2019 году от своих претензий на собор и некоторые другие святыни епархия отказывалась.
Вот для того-то и проводятся согласительные комиссии, для того-то на них ставится подпись, вот которую я сейчас здесь вижу, например, да, о том, что церковь отказывается от этих претензий. Ну, собственно говоря, зачем тогда 3 года назад было ставить эту подпись? Я вот чисто такую позицию выражаю.
Ну, вот эта позиция. Возвращаясь к собору, Рыбаков уточнил, что реставрация вообще нужна всем 68 памятникам, которые виднее музея заповедника, но в критическом состоянии, мол, не один. Но несколько вызывают опасения. Успенский собор в удовлетворительном состоянии, что свидетельствует комиссии Министерства культуры. Процесс не быстрый, 1,5 года на проектную документацию, если все пройдет, да, если примут. Потом 1,5 года на сами работы научные. То есть, ну, вот года три считаем. Будет, ну, это работать.
Илья, я так понимаю, что раз это вышло все в публичную плоскость, значит, произошли какие-то ситуации, о которых мы просто не знаем, да. о которых просто не говорят. В любом случае, были какие-то предварительные договоренности.
Да, за это время понятно, что сменилось руководство музея. Ну, например, да?
Ну, подход, может быть, сменился сам подход. Просто я говорю, мы о каких-то вещах мы можем быть не знать, потому что не все это вываливается в эфир. Вот. Мы сейчас просто слышим свою версию событий. Каждого из участников. Просто еще раз говорю, моя позиция в этом плане, она, ну, она как и была, что должно быть совместное пользование, как было раньше. Потому что невозможно сохранить культурное наследие без специалистов. Это вот мое, ну, как бы сугубо личное
мнение.
Хотя
есть еще и понятно, что мнение специалистов, в данном случае музейщиков и реставраторов, что как раз использование храма как храма,
это
оно
то,
вредит
это
ему.
Тоже, это тоже какие-то должны быть ограничения.
Потому что фрески, потому что копоть. Вот помню, и, видимо, недолго это было, был такой запрет, существовал он на, например, зажигание свечей.
Так вот, Илья, для этого, как уже Рыбаков сказал, есть согласительные комиссии, как использовать. То есть это нужно, как говорится, не на общественность, как бы решения какие-то, или попытка повлиять на общественное мнение каким-то образом, потому что это два руководителя должны собраться и между собой просто порешать кулуарно, каким образом сделать так, чтобы это было, пошло на пользу и христианам, и туристам в том числе.
Да, будем надеяться, что здесь будет мир, а также мир, во всяком случае, он наметился в заявлении Сергея Рыбакова, будет и между музеем и проектировщиками, которые, например, разрабатывали проект реставрации Золотых ворот. Нам еще предыдущий директор Светлана Евгеньевна много чего рассказывала, как ей видятся Золотые ворота после ремонта, после там счищения каких-то советских...
Пушки, надеюсь, не будет?
Слава богу, да. На пластовании, но нынешний музей, то есть вот нынешнее руководство этот проект не приняло, и, соответственно, проектировщик, владимирская компания «Тектоника» пошла в суд, где-то, где уж там будет точка, где будет правота, непонятно, но будем надеяться, что договорятся, и что, доработав этот документ, смогут приступить и уже и к самим работам, слово Сергею Рыбакову.
Мы готовы как угодно выйти из этого положения, и вплоть до того, что пойти на мировую, я не отрицаю такого варианта. И если мировая будет предложена, Тектоника, опять же, они ведь истцы, они инициаторы этого процесса. Если да, но нам нужно только одно, чтобы были доделаны проекты хотя бы в той стадии, чтобы с ними дальше можно что-то было сделать.
А ни Золотые ворота, ни Успенский собор, конечно, не затянешь баннером, как это на Большой Московской 40 сделали, да, когда вот там целый пролет старенького здания, действительно, здания памятника, просто взяли, затянули баннером. Ну, вроде бы теперь не падают кирпичи, во всяком случае, не падают на пешеходов. Но понятно, что нужен к нашим памятникам куда более серьезный подход. И ощущение хозяина тоже, наверное, должно быть. В случае с Большой Московской этого ощущения не возникает.
Илья, когда размывается ответственность, ну, как сам знаешь, поговорка, да, у семьи нянек, да, поэтому все это, вот это мы получаем то, что получаем.
Реклама на радио «Комсомольская правда», не переключайте волну, мы скоро продолжим.